Сегодня нам нужно будет найти ответ на следующие два вопроса. В чем опасность оставленных идолов и каким образом нам необходимо производить процесс их низвержения? Сразу давайте откроем Священное Писание и прочтем слова апостола Павла. В послании к Коринфянам, 10 глава, с 19 стиха.
Павел пишет: «Что же говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами».
Кому пишет это послание апостол Павел? Апостол Павел пишет это послание верующим Коринфянской церкви. И что нам с вами важно взять из этих слов апостола Павла? Именно эту взаимосвязь идола и то, что за всяким идолом обязательно будет скрываться нечистый дух. Тот или иной демонический дух. Поэтому Павел и говорит: не столько опасен сам идол, сколько тот, кто за ним скрывается. И он говорит, что когда в наличии у вас есть идол, то в результате у вас будет происходить следующий эффект – общение.
Конец 20 стиха он говорит: «А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Может ли верующий человек иметь общение с бесами? На основании слова апостола Павла – да. Может ли нечистый дух иметь доступ к верующему человеку? На основании слова апостола Павла выходит, что да. Иначе бы Павел не остерегал бы их, не учил бы и не говорил, что это опасно, уходите от этого.
Итак, наш первый вопрос: в чем опасность оставленных идолов? Вы теперь можете видеть, она как раз в том, что оставленный идол будет позволять нечистому духу оказывать влияние на того или иного человека. Или другими словами, будет происходить некое общение.
Всякое общение имеет формирующее влияние. Таким образом, идолы, за которыми стоят нечистые духи, имеют возможность производить некое общение с человеком, оказывая на него формирующее влияние, что в результате будет отображаться не только на его эмоциональном состоянии, но на утверждении определенных принципов, взглядов на жизнь, отношения как к самому себе, так и к окружающим его людям. Это, в свою очередь, если будет развиваться, впоследствии начнет задавать цели, направления, планы, пути их реализации. Продолжающееся общение с нечистым духом в результате будет все более и более ожесточать сердце или делать его все менее чувствительным к слышанию голоса Святого Духа. И многие святые, многие рожденные свыше чада Божьи, им сложно культивировать эту чувствительность к различению голоса Божьего только потому, что они все еще не решили вопросы со своими старыми идолами.
Помните слова Иисуса, когда Он говорит: «Вы не сможете сидеть на двух стульях одновременно, вы не сможете одновременно служить двум господам. Вы одного будете любить, а другого ненавидеть. Одному будете усердствовать, а о другом будете не родить». Это закономерность. Если мы с одной стороны развиваем общение, мы все грубее и грубее будем в отношении слышания противоположной стороны. А это в результате будет делать наше сердце все грубее и грубее, и будет происходить ожесточение сердца.
Чем опасно, если это будет продолжаться дальше? Это опасно тем, что в результате человек может настолько огрубеть в своем сердце, что уже занять позицию ожесточения в отношении служения Святого Духа, служения помазания. То, что апостолы называли духом Антихриста, противление служению помазания.
Это мы можем с вами видеть на примере первосвященников, книжников, фарисеев во время служения Иисуса Христа. Это были религиозные люди. Это были люди, которые относили себя к категории людей Завета. Но, тем не менее, Иисус дает им характеристику. «Отец ваш – дьявол, и вы исполняете волю отца вашего».
Почему эти люди были так ожесточены на Иисуса? Почему именно эти люди искали того, чтобы убить Иисуса? Почему эти люди были настолько глухими к тому, что Иисус говорил, настолько грубыми и ожесточенными к тому влечению, которое осуществлял Святой Дух на территории всего Израиля? Одна из причин – это прежде оставленные идолы.
Более детально мы будем рассматривать с вами библейские примеры во время прохождения тренинга. Там мы будем рассматривать библейских героев и будем рассматривать их реакции на личностных идолов, находящихся на их территории. Каким образом Бог со своей стороны пытался и старался им в этом помочь? Как они на это реагировали? Итак, более подробно, повторюсь, мы будем рассматривать это во время тренинга.
Сейчас я хотел бы, чтобы вы, глядя на то, насколько опасен идол, идолопоклонство или оставленный идол в верховной позиции, понимая это, могли по-другому взглянуть на Божью педагогику, на Божье отношение, Божью стратегию, которая есть у Него в отношении каждого из нас. Понимает ли Бог, насколько опасно наличие идола в нашей жизни? Конечно, понимает.
И также мы с вами говорили, что Бог сам не может низвергать наших идолов. Потому что ответственность менять эти пункты ценности, она находится у нас. И еще раз напомним, что сам идол – это то, что мы с вами из позиции хорошего поднимаем в позицию абсолюта, в позицию верховного авторитета, где должен находиться только Бог и только Его мнение.
Напомню, идолом у нас может быть наш супруг или супруга, дети, работа, служение, самореализация и так далее, и так далее. Это все пункты хороших вещей. И у нас нет цели искоренить и вообще удалить из нашей жизни тот или иной пункт. Наш вопрос – поставить каждый пункт на свое место, вернуть любовь в правильную последовательность, где Бог, Его мнение находится в верховной позиции. Все остальное опускается и ставится в должное место.
Поэтому снова вернемся. Когда Бог видит утверждение тех или иных идолов в нашей жизни, как Ему себя вести в отношении нас? В своей педагогике Он обязательно будет искать того, чтобы освободить, спасти нас от наших же идолов. А как ему это сделать? Потому что наши идолы, они могут быть настолько замаскированы под гуманностью, патриотичностью, альтруизмом, жертвенностью, что зачастую их сложно сразу увидеть и разоблачить.
Очень интересный пример у нас будет, опять же, на тренинге Иов, которому Бог также помогает разобраться с его прежде утвержденным идолом. И мы более детально будем рассматривать это. Но сейчас я хотел бы, чтобы вы выделили следующий термин. Понимание Божьей педагогики допущения. Итак, если вы понимаете, насколько опасен идол, то тогда вы будете понимать, почему зачастую Богу приходится допускать те или иные обстоятельства в жизни человека.
Допускать не потому, что Бог разозлился, Бог мстит и тому подобное. Нет. Для того, чтобы сам человек мог увидеть, что тот идол, на которого он прежде уповал, тот, которого он утвердил как спасителя и чье мнение он сделал верховным, в результате не может ему помочь, не может его обеспечить. не может его спасти.
Всякий идол, он разрушителен. Он не способен дать, он может обещать. Всякий идол может рисовать картинки будущего. Вот что ты получишь. Но идолы никогда не могут стать источником обеспечения. Почему? Да потому что, как мы сказали, за ними стоит демонический мир. А стратегия царства демонов и бесов всегда украсть, убить и погубить. Это опустошающая стратегия. Наличие всякого идола обязательно будет заканчиваться опустошением, разрушением, гибелью.
Поэтому если мы не через общение, не через целенаправленный поиск понимания Бога это делаем, тогда Богу приходится допускать те или иные обстоятельства для того, чтобы помочь нам увидеть, осознать, разоблачить и низвергнуть наши прежде утвержденные идолы.
И когда Бог это делает, когда Бог со своей стороны помогает нам в разоблачении этих идолов, нам важно не переключиться в режим поиска виноватого. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда мы оказываемся в состоянии недовольства, потому что не дотягиваем до прежде утвержденных стандартов, мы собой недовольны, мы себе не нравимся, нам от этого самим нехорошо, то вот здесь очень близко искушение пойти по пути поиска виноватого. Кто виноват в том, что я сюда не дотягиваю?
И мы можем искать, обстоятельства в этом виноваты, те или иные люди в этом виноваты, тот или иной человек в этом виновен, из-за которого я не могу соответствовать вот этим стандартам. Мы обозначим тех или иных людей как главную причину, с которой нам надо сражаться. Спустя время мы перейдем в сражение с этими людьми. И знаете, где мы с вами окажемся? Мы с вами окажемся в напрасных сражениях. Или сами себя введем в войну без победителя.
Тот же апостол Павел однажды сказал: «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть Павел говорит, мы должны не с людьми сражаться, а с духовными существами, которые стоят за теми или иными людьми. Что Павел тем самым хотел до нас донести? Да именно то, о чем мы с вами и говорим.
Когда человек ведет себя неподобающе, и вам это не нравится, вы этим раздражены, то теперь, пройдя тему идентичности, вы понимаете, одна из проблем, которая побуждает его так себя вести, это прежде утвержденный идол, который находится в его шкале ценностей, а за ним стоит определенный дух, определенный нечистый дух, с которым у него происходит общение, который формирует в нем определенные взгляды, ценности. Поэтому он таким образом себя и ведет.
И что теперь? Ты начнешь сражаться с этим человеком, доказывать ему свою правоту, пытаться его изменить, переубедить, заставить его все-таки поступать по-другому. Знаете, что в результате будет происходить? Вот именно этот термин – война без победителей. Война, где между двумя сторонами никто никогда в выигрыше не будет. Вы в выигрыше не будете, потому что будете раздражаться, злиться, доказывать, менять, переделывать этого человека. А при этом будете и себя накручивать, и какие-то еще и злые семена в адрес этого человека сеять, которые впоследствии и вам жатвой какой-то обернутся.
Этот человек, он так не поменяется. Почему? Да потому что он еще больше будет утверждаться в своей правоте. Вы с главным корнем не разобрались. Поэтому Павел и говорит, не сражайтесь с плотью. Ведите сражение с духовным миром, с начальствами, со властями, которые стоят за всяким идолом. И у нас есть власть связывать и развязывать. связывать бесов и демонов над жизнью того или иного человека и разрешать развязывать этого человека для влияния Святого Духа, чтобы Святой Дух мог освободить его от прежде установленных неправильных ценностей и освободить его от прежнего рабства и утвердить в нем правильные ценности.
Итак, возвращаемся. Когда Бог осуществляет свою педагогику в отношении вас лично, ведя работу на разоблачение того или иного идола, не позволяйте себе переключиться в режим поиска виноватого. Будьте открыты перед Святым Духом в плане того, чтобы Он мог наводить порядок внутри вас, в вашем сердце, с вашими ценностями. Потому что именно в этом-то Он и заинтересован.
И вы спросите, ну что же мне делать дальше? Хорошо, я нашел, увидел своего идола, я хочу его низвергнуть. Как мне это делать? Для этого давайте соберем все уже известные нам пазлы. Помните, наша идентичность, то, кто мы есть, уже находится внутри нас, в нашем духе. Единственная личность, которая может раскрыть весь этот потенциал, который знает нас совершенно, это Святой Дух.
Только Он знает и наше будущее, и наш потенциал. А значит, только Он может учить нас, готовить нас к этому будущему, оснащать нас для этого. Поэтому единственная личность, с которой мы изначально были задуманы взаимодействовать ближе всех, это Святой Дух. Иисус однажды сказал важные слова. Евангелие Иоанна, 8 глава, 28 стих. Вторая часть стиха. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец, так и говорю. Как научил меня Отец, так и говорю».
Посмотрите, Иисус связывает эти два понятия. Говорение и научение. Он говорит, как я научен, так я и говорю. Вы говорите так, потому что прежде вас кто-то учил. То, что вы говорите, является результатом того, что прежде вы у кого-то учились. Кто-то с вами общался, кто-то вас учил. Поэтому также один из хороших критериев для того, чтобы разоблачать неверные приоритеты и ценности – это ваши слова.
Не будьте к этому беспечными, не относитесь к этому как «ну я просто сказал». Вы просто не говорите. Иисус, посмотрите, указывает «я, как Сын Человеческий, имею общение с Богом». Как Он имел общение с Богом Отцом? Посредством Святого Духа. То есть Иисус говорит «я, как человек, общаюсь со Святым Духом, и Бог Отец учит меня через служение Святого Духа». Вот так происходило научение Иисуса.
Итак, Иисус, у Него происходит общение со Святым Духом, через что Отец учит Его. Затем, что происходит с Иисусом? Он говорит то, чему был научен. Поэтому, если ваши слова, если ваше говорение не соответствует библейским стандартам, мнению Бога, взглядам Бога на вас, реагируйте на это. Не пропускайте это, не относитесь к этому, как будто это просто вырвалось. Остановитесь, посмотрите и задайте себе вопрос. Если я так говорю, кто меня прежде этому учил? Какой дух стоял за этими словами? Какой дух стоял за этими уроками, которые в результате привели меня к такому говорению?
Если там стоял какой-то дух, значит, я допускал его в общение с собой, а значит, это было как-то связано с идолами. Посмотрите, вы можете также использовать свои слова как индикатор того, что может происходить в общении между вами и духовным миром. Но возвращаясь сейчас к утверждению Божьих ценностей, для нас также важно, смотрите, возвращаемся, взаимодействие со Святым Духом, общение со Святым Духом, которое в результате будет производить что? И перемену ценностей, утверждение ценностей, и самое главное, приводить вас к говорению правильных ценностей, к утверждению истинного мнения Бога о вас.
И наилучшей практикой для того, чтобы что-то смещать, опускать неверные позиции и ставить их в правильные, а правильные возвращать в должную позицию, лучше всего вам делать это в молитве. И в целенаправленном утверждении, говорении о том, какой ваш Бог. Целенаправленно перечислять все его достоинства, которые известны вам из Священного Писания. Целенаправленно вводить себя в восторженное состояние от созерцания вашего Господа, того, что Он сделал для вас. Потому что никто не сделал для вас столько, сколько сделал для вас именно Бог.
Это важная дисциплина, которую вы уже совсем по-другому можете воспринимать после прохождения этой темы идентичности. Что это уже не просто исповедание ради исповедания, исповедание ради того, чтобы напомнить себе о том, кто я. А это уже целое сражение. Это уже целенаправленный, формирующий процесс, который важен как для вас лично, так и оказывает величайшее влияние в духовном мире.
Именно ваше внутреннее состояние хвалы и восхищения Богом будет всякий раз помогать вам поднимать и удерживать в верховном авторитете именно Бога, Его мнение, Его отношения, Его планы и намерения, ваше личное возрастание в познании Его любви и вашей влюбленности в Него. Это то, что всегда будет вам помогать удерживать Бога в должной позиции ваших ценностей и приоритетов. И также важно, чтобы в своей молитве и в своих провозглашениях вы могли утверждать Божьи истины о самих себе.
А на сегодня все. Увидимся на следующих проектах.